Интервью на РФИ.
30 октября в России ежегодно отмечается День жертв политических репрессий. В этот день уже 10 лет проходит общероссийская гражданская акция «Возвращение имен», организованная обществом «Мемориал». Специальный корреспондент РФИ Сергей Дмитриев поговорил с руководителем научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге об исторической памяти в России, о фальшивости термина «реабилитация», а также о деле историка Юрия Дмитриева.
Круглые даты, на мой взгляд, нужны только для одного. Это всегда подведение итогов. Для нас в России и для нас, для мемориала, 2017 год, он особенный, потому что он нам приносит как бы три круглые даты. Да? Это столетие революции, это 80-летие большого террора, 37-й год, и это так совпало, это 30-летие создания мемориала. На протяжении вот этого столетия государственный террор был неотъемлемой частью, неотъемлемым механизмом государственной власти, да, которая установилась в результате Октябрьского переворота. Понимаете, для того, чтобы всерьез говорить о памяти, нам нужно иметь некую точку на временной шкале, которая бы разделила прошлое от настоящего. В России нет точки отсчета, когда террор, ГУЛАГ стали прошлым. Нет этой точки ни в юридическом смысле, то есть не было процессов, после которых можно было бы документально говорить о том, что советский государственный террор – это было преступление. Вместо этой точки есть знаки реабилитации. Что такое реабилитация? Это прощение. Человека расстреляли, человек отсидел 20 лет в лагерях, и вот теперь, наконец, государство выдает ему справку, что он ни в чем не был виноват, и все. Таким образом, мы не можем говорить в терминологиях, в понятиях исторической памяти так, как, например, может говорить Германия в отношении нацизма. Да? Но это очень банальное сравнение, оно здесь оно просто проще всего. Но тогда встает вопрос, если нет исторической памяти в России, то что же в ней есть? А в ней есть очень интересный механизм, совершенно другой. Это механизм наследования этого прошлого. И советское наследие, советский ГУЛАГ, советский террор и сопротивление преступному режиму в сегодняшней России полностью унаследовано. Одна часть общества унаследовала одну часть, а другая часть общества – другую, третью. Одна часть, она совершенно очевидная – это акторы террора, то есть организаторы и реализаторы террора. От руководителей государства, которые подписывали преступные приказы, до простых исполнителей, следователей, палачей, конвоиров. Какие-то ограничения прав и свобод, какие-то государственные современные преступления, они, конечно, носят черты узнаваемости, да? Манера, принципы, да? Слежка, исчезновение, подкинутые на обысках какие-то там криминальные предметы, вещи и так далее, фальсификация следствия, заказные суды и так далее, они носят черты из вот этого 20 века. Вторая часть – это подавляющее большинство. Это комплекс жертв, который идет из 20 века. Комплекс жертвы – это, в общем, признание права государственной власти на террор. Демонстрационная подчеркнутая лояльность. Это чудовищный страх. И этот страх зачастую идет в обгон реальным угрозам. То есть это полнейшее отсутствие реальных горизонтальных связей, кроме как среди близких друзей. Это состояние абсолютной подавленности, депрессивное состояние. Ну и остается третья группа. Она и в советское время была довольно-таки малочисленной, но очень значимая. Это сопротивление преступному режиму. Это сопротивление не политическое. Это движение нравственное, иногда эстетическое. А эстетически многие люди не могли принять советскую власть. И из этого вытекают его простые характеристики, что он заведомо был обречен на неудачу. Заведомо готовность к казни. Ну, казни не всегда в прямом смысле слова, да?
Почему в 90-е годы, на ваш взгляд, не был проведен судебный процесс, который бы поставил точку в тех событиях?
В конце 80-х годов, в то время, которое в сегодняшней историографии принято называть перестройком, был очень короткий период, где-то примерно с 87-го, ну, не позднее 91-го года, когда в России существовал полный консенсус. И этот консенсус был построен на одном простом тезисе преступности сталинского режима. Но этот период очень быстро закончился. Уже в 91-м году был тотальный отказ от люстрации, был издан закон о реабилитации, который по существу законом не являлся, а только закреплял в языке фальшивые формулировки по поводу того, что это реабилитация, терминология жертвы политических репрессий, совершенно бессмысленные слова, потому что за ними опять не стоит ничего. Нет преступления, нет люстрации, нет и так далее. Были попытки вплоть до 93-го года. Они были ограничены признанием Коммунистической партии Советского Союза преступниками. Да? Но они все не доведено до конца. Потому что этот запрос пропал в обществе.
Но, тем не менее, мы видим, что такие инициативы, как «Последний адрес», «Возвращение имен» сейчас востребованы в обществе. Появился новый запрос?
Нет, подождите, вы уже перешли в 21 век. Дело в том, что в конце 80-х, в 90-е, мы считали, что мы должны заниматься прошлым ради будущего. А последние несколько лет, когда, ну, даже абсолютно точно я вам могу сказать, когда, в 14-м году, после захвата Крыма, то с началом войны на Украине, ситуация резко изменилась. Запрос пошел от сегодняшнего дня в прошлое. А как это было тогда? Какой же был опыт у людей проживания в ГУЛАГа, жизни в терроре? Понимаете, и вот этот опыт оказался сегодня востребован. А как люди вели себя во время допроса и во время обыска в 70-е годы? А как депортировали по национальному признаку? Сегодня это стало остро, важно. Все, кто занимаются сегодня правами человека в Крыму, не могут не интересоваться о депортации крымских татар, потому что это не прошлое, потому что это сегодня. Именно поэтому сегодня, ну, в сегодняшней России, возникают совершенно поразительные, замечательные, массовые проекты, как «Последний адрес», да, и насколько он поддержан, обществом поддержан. Понимаете, вот сегодняшнему обществу, в отличие от общества 90-х годов, это очевидно, что это нужно, что это необходимо. Насколько увеличился запрос? Внуки, правнуки ищут судьбы своих дедов. И насколько сегодня изменилось поведение той же самой преступной структуры, которая ЧК, НКВД, КГБ, да, ФСБ, по отношению к закрытости материалов. Сегодняшние документы, которые они копируют для родных и близких, имена следователей, имена палачей не закрывают. В 90-е годы это были полнотекстовые копии, никто их не закрывал. Сейчас их стали замазывать, чтобы в семье не сохранилась память, кто убил его дедушку или прадедушку. Они считают, что их защита в будущем – это то, что имена их предшественников они скроют. Потому что они такие же. И они это понимают, чувствуют, да. И в сегодняшнюю государственную идеологию, ну вот это, великая страна, великая империя, Россия всегда побеждала, да, жертвы туда вписываются, потому что они вписываются как многострадальный русский народ, который мог все вынести, со всем справиться ради великой победы. Люди умирают от голода, холода и болезней, но зато и так далее. И вот это «зато» – это самая чудовищная историческая подлость, которая существует в государственном идеологическом нарративе.
Сейчас в Карелии идет суд над вашим коллегой, с которым вы вместе работали над поиском места расстрела соловецких заключенных Сандармох и над созданием там мемориального комплекса. Многие связывают преследование в отношении Дмитриева именно с его работой в мемориале. Согласны ли вы с этим мнением?
Понимаете, все у нас ведь связано с одной стороны, а с другой стороны есть такая, то, что называется, прямая связь, да? А здесь не совсем так. Так сказать, что Дмитриев занимался, ну, вместе с нами, да, поиском Сандармоха, он участвовал в Днях памяти, и поэтому его арестовали. Понимаете, так нельзя говорить. Что мы можем сегодня точно говорить, да? То, что состава преступления, в чем обвиняют Дмитриева, нет. Это знаем мы, друзья и знакомые, коллеги. Это знает адвокат, который знакомился со всеми деталями дела. То Дмитриев, безусловно, является политическим заключенным. И это не только мнение наше и всей группы поддержки, а группа поддержки Дмитриева колоссальная. Да. В суд передано 30 тысяч живых подписей. 30 тысяч. Дело Дмитриева. Это дело заказное. Но, как очень часто бывает, мы сегодня не знаем, кто заказчик и как оно сложилось. Как всегда бывает в политических процессах, рано или поздно механизм возникновения этого дела станет известен.
На вопросы РФИ отвечала руководитель научно-информационного центра «Мемориал» Ирина Флиге.